From the conference center at Temple Square in Salt Lake City.
Отсюда, из конференц-центра на Храмовой площади в Солт-Лейк-Сити, США, идет трансляция 184-й ежегодной генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. На ней выступают некоторые представители высшей власти и высшие должностные лица церкви. Музыкальные выступления на этой сессии прозвучат в исполнении Мормонского табернакального хора. Эта трансляция проводится безвозмездно компанией Bonneville Distribution. Любое воспроизведение, запись, перезапись или иное использование этой программы без письменного согласия запрещается. Ведущий этой сессии — президент Генри Айринг, первый советник в первом президентстве церкви.
Братья и сестры, приветствуем вас на четвертой сессии 184-й ежегодной генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. Президент Томас С. Монсон, председательствующий на этой конференции, попросил меня вести эту сессию. Мы также приветствуем тех из вас, кто присоединился к нам по всему миру благодаря радио, телевидению, интернету или спутниковой трансляции. Мы приветствуем и выражаем признательность представителям высшей власти, высшим должностным лицам церкви, присутствующим здесь сегодня утром. Музыка на этой сессии прозвучит в исполнении Мормонского табернакального хора под управлением Мака Уилберга, органисты Ричард Эллиот и Эндрю Ансуорт. Хор открыл эту сессию, исполнив гимн «Пусть радуются все». А теперь любезно исполнить для нас гимн «В этот день отрадный». После этого вступительную молитву произнесет старейшина Л. Уитни Клейтон, член президентства 70.
Thank you. Наш возлюбленный Небесный Отец, в этот замечательный воскресный день мы приходим к Тебе, готовые к обучению, и молимся, чтобы Твой Дух посетил нас. Мы предлагаем Тебе открытые сердца и разум, чтобы наши сердца были затронуты и разум вдохновлен, чтобы в этот день мы могли быть укреплены и быть подобными Твоему Сыну Иисусу Христу и использовать этот день, чтобы стать лучшими последователями, где бы мы ни находились по всему миру. И мы возносим эту молитву с благодарностью и смирением во имя Иисуса Христа. Аминь.
The choir will now sing. Let us all press on.
Хор теперь исполнит Let us press. После этого мы с удовольствием послушаем президента Дитера Ухдорфа, второго советника в первом президентстве. За ним выступит старейшина Рассел Баллард, член кворума 12 апостолов, и сестра Джин Стивенс, первая советница в генеральном президентстве первоначального общества.
Courage for the Lord. Thank you, choir. What a blessing you are for us.
Спасибо хору за прекрасное выступление. И мы очень рады слушать и слышать вас. Вот уже многие годы у меня есть священная возможность встречаться с разными людьми, чьи горести, кажется, доходят до самых глубин их души. В эти моменты я слушаю моих возлюбленных братьев и сестер и говорю с ними по поводу их бремен. Я всегда думаю, что им сказать, и изо всех сил пытаюсь понять, как их утешить и поддержать их в их испытаниях. Часто их горе вызвано тем, что кажется им концом. Некоторые сталкиваются с концом близких отношений, таким как смерть любимого человека или разрыв с членом семьи. Другие считают, что они сталкиваются с концом надежды, надежды на брак или рождение детей, или преодоление болезни. Другие, может быть, сталкиваются с концом своей веры, когда смущающие и противоречивые голоса в мире искушают их усомниться в том, что они когда-то считали истиной, и даже отказаться от этого. Рано или поздно, я думаю, все мы переживаем такие моменты, когда сама ткань нашего мира трещит по швам, внушая нам чувство одиночества, разочарования и беспомощности. Это может случаться с каждым. Никто не застрахован. Мы можем быть благодарны. У каждого своя ситуация. Каждая жизнь уникальна. Тем не менее, я узнал, что есть нечто, способное устранить горечь, которая может войти в нашу жизнь. Есть нечто, что мы можем сделать, чтобы жизнь стала сладостнее, радостнее, вообще прекрасной. Мы можем быть благодарны. С точки зрения мира может показаться абсурдным предположение о том, что тот, кто обременен печалью, должен воздавать благодарение Богу. Но те, кто, отставив бутылку горечи, поднимут кубок благодарности, могут вкусить очищающий напиток исцеления, покоя и понимания. Как ученикам Христа, нам заповедано благодарить Господа Бога нашего во всех делах, петь славословие Господу, и чтобы сердце наше было преисполнено благодарности Богу. Почему Бог велит нам быть благодарными? Все Его заповеди даются, чтобы открыть нам доступ к благословениям. Заповеди — это возможности проявлять нашу свободу воли и получать благословения. Наш любящий Небесный Отец знает, что решение культивировать дух благодарности принесет нам истинную радость и огромное счастье. Но кто-то может сказать, «За что я должен быть благодарен, когда рушится мой мир?» Возможно, концентрация на том, за что мы благодарны, — это неверный подход. Трудно культивировать дух благодарности, если наша признательность строго пропорциональна количеству благословений, которые мы можем насчитать. Действительно, важно часто пересчитывать наши благословения. И всякий, кто пробовал это, знает, что их много. Но я не верю, что Господь хочет, чтобы мы были менее благодарными во времена испытаний, чем во времена изобилия и безмятежности. На самом деле, в священных писаниях чаще говорится о благодарности за что-то, а скорее предполагается некий общий дух или настрой на благодарность. Легко быть благодарными за что-то, когда нам во всем сопутствует удача. Но как же нам быть тогда, когда то, чего мы хотим, кажется недостижимым? Я предлагаю рассматривать благодарность как общий настрой, как образ жизни, который не зависит от нашей сиюминутной ситуации. Иными словами, я предлагаю, вместо того, чтобы быть благодарными за что-то, сосредоточиться на том, чтобы быть благодарными при наших обстоятельствах, какими бы они ни были. Есть одна старая история об официанте, который спросил у клиента, понравилась ли тому еда. Гость ответил, что все было неплохо, но было бы лучше, если бы ему дали больше хлеба. На следующий день, когда этот мужчина вернулся, официант удвоил количество хлеба, дав ему 4 куска вместо 2. Но все равно клиент был недоволен. На следующий день официант снова удвоил количество хлеба. Не помогло. На 4-й день официант твердо решил осчастливить этого человека. Он взял 3-метровый батон, разрезал его пополам и с улыбкой подал посетителю. Едва ли официант ожидал такой реакции. После еды человек поднял голову и сказал: «Хорошо, как всегда, но я вижу, что вы опять принесли только 2 куска хлеба». Мои дорогие братья и сестры, выбор за нами. Мы можем решить ограничивать свою благодарность, исходя из благословений, которых нам, кажется, не хватает. Или мы можем решить быть такими, как Нефий, чье благодарное сердце никогда не колебалось, когда его братья связали его на корабле, который он построил, чтобы переправить их в землю обетованную. Его лодыжки и запястья так сильно болели, ибо они опухли чрезвычайно, и свирепый шторм угрожал поглотить его в глубинах моря. Тем не менее, сказал Нефий, «Я взирал на Бога моего, я восхвалял его целый день, и не роптал я на Господа из-за невзгод моих». Мы можем решить быть такими, как Иов, у которого, казалось, было все, но потом он потерял все это. И все же Иов ответил, сказав: «Наг я вышел из чрева матери моей, наг и вернусь. Господь дал, Господь и взял. Да будет имя Господне благословенно». Мы можем решить быть такими, как мормонские пионеры, которые поддерживали дух благодарности во время их медленного и мучительного перехода к Большому Соленому озеру. Даже пели и танцевали, и воздавали хвалу благости Божьей. Многие из нас были бы склонны ворчать, жаловаться и мучиться из-за трудностей этого пути. Мы можем решить быть такими, как пророк Джозеф Смит, который, будучи узником в ужасных условиях в тюрьме Либерти, написал эти вдохновенные слова: «А потому, возлюбленные братья мои, будем же с благодарностью делать все, что в наших силах, и будем же стоять тогда спокойно, с полной уверенностью, дабы увидеть спасение Божье и явление руки Его». Мы можем решить быть благодарными, несмотря ни на что. Этот тип благодарности превосходит все, что происходит вокруг нас. Он превосходит разочарование, уныние и отчаяние. Он цветет так же красиво в ледяном пейзаже зимы, как и в ласковом тепле лета. Когда мы благодарны Богу при наших обстоятельствах, мы можем испытывать мягкий покой среди невзгод. В печали мы все равно можем возвышать наши сердца в похвале. В боли мы можем славить искупление Христова. В холоде, горькой скорби мы можем испытывать близость и теплоту небесных объятий. Иногда нам кажется, что быть благодарными можно после того, как наши проблемы будут решены. Но как же это близоруко? Сколько жизни мы упускаем, ожидая, когда появится радуга, прежде чем поблагодарить Бога за дождь? Быть благодарными в трудные времена не значит, что мы довольны нашими обстоятельствами. Это значит, что глазами веры мы смотрим за пределы наших нынешних проблем. Это благодарность не уст, но души. Это благодарность, которая исцеляет сердце и расширяет разум. Благодарность — это акт веры. Быть благодарными при наших обстоятельствах — это акт веры в Бога. Благодарность требует, чтобы мы доверяли Богу и надеялись на то, что может быть невидимо, но что истинно. Будучи благодарными, мы следуем примеру нашего возлюбленного Спасителя, который сказал: «Не моя воля, но Твоя да будет». Истинная благодарность — это выражение надежды и свидетельства. Она приходит от признания того, что мы не всегда понимаем испытания жизни, и надежды на то, что когда-нибудь поймем. При любых обстоятельствах наше чувство благодарности питается многочисленными и священными истинами, которые мы точно знаем, что наш Отец предложил Своим детям великий план счастья, что через искупление, совершенное Его Сыном Иисусом Христом, мы можем жить вечно с нашими близкими, и что в конце концов у нас будет прославленные, совершенные и бессмертные тела, не обремененные болезнями и немощами, и что вместо слез от печали и утрат у нас будет изобилие счастья и радости, мерою добрую, утрясенную, нагнетенную и переполненную. Должно быть, именно такое свидетельство превратило апостолов Спасителя из робких, сомневающихся людей в бесстрашных, радостных эмиссаров Учителя. Через несколько часов после его распятия они были поглощены отчаянием и горем, не в состоянии осознать произошедшее. Но одно событие изменило все это. Их Господь явился им и провозгласил: «Посмотрите на руки Мои и на ноги Мои. Это Я Сам». Когда апостолы узнали воскресшего Христа, когда они испытали чудесное воскресение своего возлюбленного Спасителя, они стали другими людьми. Ничто не могло удержать их от исполнения их миссии. Они с мужеством и решимостью принимали пытки, унижения и даже смерть, приходившие к ним вследствие их свидетельства. Они не переставали хвалить своего Господа и служить Ему. Они изменили жизнь людей повсюду. Они изменили мир. Вам не обязательно видеть Спасителя, как его видели апостолы, чтобы испытать ту же трансформацию. Ваше свидетельство о Христе, рожденное от Святого Духа, поможет вам, глядя сквозь эти печальные концы в земной жизни, увидеть яркое будущее, приготовленное Искупителем мира. В свете того, что мы знаем о нашем вечном предназначении, стоит ли удивляться, что всякий раз, когда мы сталкиваемся с этими горькими концами жизни, они кажутся неприемлемыми для нас? Кажется, внутри нас есть что-то такое, что сопротивляется концам. Почему это так? Потому что мы созданы из материи вечности. Мы — вечные существа, дети всемогущего Бога, имя которого бесконечный, и который обещает вечные благословения без числа. Концы — не наша судьба. Чем больше мы узнаем о Евангелии Иисуса Христа, тем больше понимаем, что концы земли — здесь, на земле, это вообще не концы. Это лишь перерывы, временные паузы, которые когда-нибудь покажутся ничтожными в сравнении с вечной радостью, ожидающей верных. Как же я благодарен моему Небесному Отцу за то, что в Его плане нет никаких реальных концов, но есть лишь вечное начало. Братья и сестры, разве нет у нас повода быть исполненными благодарности независимо от наших обстоятельств? Нужен ли нам какой-то более значительный повод, чтобы наши сердца были преисполнены благодарности Богу? Не имеем ли мы великого повода радоваться? Как же мы благословлены, признавая дело рук Божьих в чудесном гобелене жизни? Благодарность нашему Небесному Отцу расширяет наше восприятие и проясняет наше видение. Она внушает смирение и возбуждает сочувствие к нашим ближним и ко всем творениям Божьим. Благодарность — катализатор всех качеств, присущих Христу. Благодарное сердце — родитель всех добродетелей. Господь дал нам обещание, что те, кто все принимает с благодарением, будут наделены славой, и благо этой земли будут прибавлены им. Давайте же каждый день жить в благодарении, особенно во время этих, казалось бы, необъяснимых концов, присущих земной жизни. Пусть наши души простираются в благодарности к нашему милостивому Небесному Отцу. Давайте же непрерывно и постоянно возвышать наши голоса и выражать словом и делом свою благодарность нашему Небесному Отцу и Его возлюбленному Сыну Иисусу Христу. Об этом я молюсь и оставляю вам свое свидетельство и благословение во священное имя нашего Учителя Иисуса Христа. Аминь.
В сентябре исполнится 64 года со дня моего возвращения с миссии в Англии. Через три дня после возвращения мы с другом пошли на танцы, проходившие в университете штата Юта. Он рассказал мне о симпатичной второкурснице по имени Барбара Боуэн, с которой, по его мнению, я обязательно должен был познакомиться. Он подвел ее ко мне и представил нас друг другу, а затем мы начали танцевать. К сожалению, это был так называемый танец с заменой пары, а это значило, что ты можешь танцевать с девушкой лишь до тех пор, пока кто-нибудь не заменит тебя. Барбара была жизнерадостной и полной, и пользовалась большой популярностью, поэтому мне удалось потанцевать с ней меньше минуты. И вот меня уже сменил другой молодой человек. Но меня это совсем не устраивало. На миссии я узнал о том, как важна обратная связь, и потому я взял у нее номер телефона, позвонил на следующий день и пригласил на свидание, но она была занята учебой и другими мероприятиями. К счастью, на миссии... Миссия научила меня быть настойчивым, даже несмотря на разочарование, и в конце концов у меня получилось назначить ей свидание. А одно свидание повлекло за собой и другие. Во время этих свиданий мне каким-то образом удалось убедить ее, что я единственный истинный и живой вернувшийся миссионер, достойный ее. Теперь, 64 года спустя, у нас 7 детей, множество внуков и правнуков, которые являются свидетельством важной истины. Каким бы замечательным ни было твое послание, ты можешь и не донести его, если не будет постоянной и устойчивой обратной связи. Возможно, именно поэтому я почувствовал, что сегодня мне нужно вернуться к двум моим выступлениям на прошлых генеральных конференциях. На Октябрьской конференции 2011 года я призывал вас запомнить важные слова Господа. «Ибо так должна будет называться Церковь Моя в последние дни, а именно Церковь Иисуса Христа святых последних дней». При помощи этих слов Господь дает понять, что это не просто формальный титул, а название Его Церкви. Это было ясно провозглашено. и мы не должны называть церковь другими именами, например, такими как «Мормонская церковь» или «Церковь СПД». Термин «мормон» можно использовать в некоторых ситуациях, когда говорится о членах церкви, как, например, «пионеры-мормоны», или когда говорится о таких учреждениях, как «Мормонский табернакальный хор». Члены церкви широко известны как «мормоны», поэтому в общении с теми, кто не разделяет нашей веры, мы, когда это уместно, можем называть себя мормонами, используя при этом полное название церкви. Если члены церкви научатся применять правильное название церкви в сочетании со словом «мормон», это поможет подчеркнуть, что мы христиане, члены церкви Спасителя. Братья и сестры, давайте помнить об этом и развивать привычку ясно давать окружающим понять, что мы принадлежим к церкви Иисуса Христа, святых последних дней. Второе послание, о котором я хотел бы напомнить, звучало на прошлой генеральной конференции, когда я призывал членов церкви молиться о том, чтобы до Рождества найти хотя бы одного человека, которому вы смогли бы предложить узнать о восстановленном Евангелии. Многие члены церкви поделились со мной особенными событиями, ставшими результатом того, что они просили Господа дать им возможность выполнять миссионерскую работу. Например, один вернувшийся миссионер особенно молился о том, чтобы найти того одного, кому он может помочь. Ему в голову пришло имя бывшей одноклассницы. Он стал общаться с ней через Facebook и узнал, что она молилась о цели и смысле своей жизни. Он связался с ней как раз тогда, когда она искала истину, и в декабре она крестилась. Многие писали мне о том, что делали похожие предложения, но лишь некоторые предпринимали дальнейшие действия, подобно этому брату. Я горячо верю в принцип обратной связи. В миссионерском пособии «Проповедовать Евангелие мое» говорится, если мы приглашаем кого-то взять на себя обязательство, а в дальнейшем не интересуемся, как оно выполняется, то это подобно началу путешествия без прибытия в пункт назначения или покупке билета на спектакль без посещения театра. Без завершенных действий обязательство не имеет смысла. Пособие «Проповедовать Евангелие мое» учит нас не только приглашать людей сделать что-либо, но и контролировать выполнение. Следующее предложение выражает цель миссионерской работы. Предлагать людям прийти ко Христу, помогая им принять восстановленное Евангелие через веру в Иисуса Христа и Его искупление, через покаяние, крещение, обретение дара Святого Духа, чтобы претерпеть до конца. Приглашение — это, несомненно, часть процесса. Но заметьте, миссионерская работа членов церкви — это нечто большее, чем просто приглашение послушать миссионеров. К ней относится и обратная связь с миссионерами, чтобы узнать о развитии веры, мотивации к покаянию, подготовке к заключению заветов и верности до конца. Этот принцип обратной связи показан в книге «Деяний». Петр и Иоанн шли вместе в храм, и был человек, хромой от чрева матери его, которого носили и сажали каждый день при дверях храма, называемых «красными», просить милостыни у входящих в храм. Он, увидев Петра и Иоанна перед входом в храм, просил у них милостыни. Петр с Иоанном, всмотревшись в него, сказал, «Взгляни на нас». И он пристально смотрел на них, надеясь получить от них что-нибудь. Но Петр сказал, «Серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю тебе во имя Иисуса Христа Назарея. Встань и ходи». Это очень мощное приглашение от слуги Господнего, не так ли? Но Петр
не остановился на этом приглашении. Рассказчик далее говорит о том, что Петр, взяв его за правую руку, поднял, и вдруг укрепились его ступни и колени. И, вскочив, встал и начал ходить, и вошел с ними в храм, ходя и скача, и хваля Бога. Другими словами, Петр не просто применил свою власть священства и пригласил человека встать и ходить. Он также убедился, что его приглашение было исполнено. Он обратился к этому человеку, взял его за правую руку и поднял его, а затем пошел с ним в храм. В духе примера Петра мне хотелось бы предложить, чтобы мы были более вовлечены в миссионерскую работу, заменив наши страхи на веру. Приглашайте кого-нибудь хотя бы раз в 3 месяца, 4 раза в год, к тому, чтобы пройти обучение у миссионеров полного дня. Они подготовлены, чтобы учить духом, с искренним и сердечным вдохновением от Господа. Вместе мы можем проследить, было ли выполнено наше приглашение взять человека за руку, поднять и вместе пойти по духовному пути. Чтобы помочь вам в этом, я приглашаю всех членов церкви, независимо от вашего нынешнего призвания или уровня активности в церкви, приобрести пособие «Проповедовать Евангелие мое». Его можно купить в наших распределительных центрах или пользоваться бесплатно на нашем сайте. Это руководство по миссионерской работе, что значит, это руководство для всех нас. Читайте его, изучайте, а затем применяйте то, что узнали о том, как приводить души ко Христу через приглашение и контроль выполнения. Как сказал президент Томас С. Монсон, «Пора прихожанам и миссионерам собираться вместе, работать вместе, трудиться в Господнем винограднике, приводя к Нему души». Иисус Христос учил Своих учеников. Тогда говорит ученикам Своим, «Жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою». Господь ответил на эту молитву в один день самым большим количеством миссионеров полного дня в мировой истории. Вместе с этой волной верных служителей Господь дал нам еще одну возможность помочь Ему в собирании этого великого урожая душ. Есть практические способы того, как члены церкви могут помочь нашим выдающимся миссионерам и поддержать их. Например, вы можете сказать миссионерам, что изучаете пособие «Проповедовать Евангелие мое» и попросить их поделиться тем, что они сейчас изучают. По мере того, как вы будете делиться друг с другом, несомненно, установятся еще более прочные доверительные отношения между членами церкви и миссионерами полного дня, как и заповедал Господь. Но чтобы каждый человек говорил во имя Бога Господа, то есть Спасителя мира. «Вот, я послал вас свидетельствовать и предупреждать народ, и каждому предупрежденному человеку надлежит предупредить ближнего своего». Братья и сестры, можете ли вы представить себе, что было бы, если бы члены семьи и друзья включали в письма к миссионерам полного дня, как обычные, так и электронные, то, что они сейчас изучают в пособии «Проповедовать Евангелие мое». Можете ли вы представить себе благословения, которые появятся в семье, когда они будут знать и лучше понимать то, что изучают и чему обучают их сыновья и дочери, служа на миссии? Можете ли вы постичь глубину невероятного излияния искупительной благодати, которая изольется на нас лично и на всех вместе, как обещал Спаситель всем, кто свидетельствует в процессе приглашения душ прийти к Нему, а затем контролирует выполнение? «Благословенны вы», — сказал Господь через пророка Джозефа Смита, «ибо свидетельство, изреченное вами, записано на небесах, чтобы ангелы могли смотреть на него, и радуются они за вас, и грехи ваши прощены вам. Ибо я прощу вам грехи ваши с этой заповедью. Прибудьте с непоколебимым разумом, свидетельствуя всему миру о том, что
сообщаю».
Я видел, как основанное на свидетельстве приглашение и добросовестный контроль выполнение приносит необычайную радость. Во время моего недавнего визита в Аргентину я призвал членов церкви к тому, чтобы до начала этой генеральной конференции они пригласили кого-нибудь в церковь. 8-летний Джошуа услышал это и пригласил своего лучшего друга и его семью на день открытых дверей в свой приход в Буэнос-Айресе. Позвольте мне зачитать отрывок из письма, в котором рассказывается о приглашении Джошуа и о том, как он проконтролировал его выполнение. Цитирую. «Каждые несколько минут Джошуа бегал к воротам, чтобы проверить, не идут ли они. Он сказал, что знает, они придут. Наступил вечер, друг Джошуа так и не пришел. Но он не сдавался. Он преданно проверял ситуацию у ворот каждые несколько минут. Пришло время убирать вещи, когда Джошуа стал прыгать и кричать: «Они здесь! Они здесь!» Я поднял глаза и увидел, что к зданию церкви подходит вся семья. Джошуа побежал приветствовать их и обнял своего друга. Они все вошли, и, кажется, им очень понравился день открытых дверей. Они взяли несколько брошюр и довольно долго общались с новыми знакомыми. Было просто замечательно увидеть веру этого маленького мальчика и понимать, что дети из первоначального общества тоже могут быть миссионерами. Конец цитаты. «Я свидетельствую вам, если мы трудимся вместе, находя людей, приглашая их и контролируя принятие этого приглашения с доверием и верой, Господь улыбнется нам, и сотни тысяч детей Божьих обретут смысл и гармонию в Церкви Иисуса Христа, святых последних дней». Да благословит Господь всех нас в стремлении ускорить эту работу спасения. Я смиренно молюсь об этом во имя Иисуса Христа. Аминь.
Мало что может сравниться с теми трепетными чувствами, какие мы испытываем, став родителями. Нет ничего слаще, чем обрести драгоценного младенца, дарованного прямо с небес. Одному из моих братьев довелось особенно остро испытать эти чувства. Его первый сынишка родился раньше срока и весил всего 1 кг и 300 г. Хантер провел первые 2 месяца жизни в отделении интенсивной терапии в больнице. Все эти месяцы вся семья с трепетом продолжала надеяться на Господа и молить Его о помощи. Маленький Хантер был таким беспомощным. Он из последних сил боролся за жизнь. Сильная рука его любящего отца часто протягивалась к крошечной ручонке сына, чтобы поддержать ослабленного малыша. Так бывает и со всеми детьми Бога. Наш Отец на небесах протягивает к нам руки, исполненные своей бесконечной любовью. У Него есть власть над всем на свете, и Он хочет помогать нам учиться, расти и вернуться к Нему. Это, по сути, цель нашего Отца — осуществить бессмертие и жизнь вечную человека. Развивая веру и доверие к Господу, мы получаем доступ к Его силе благословлять и избавлять нас. Эта прекрасная тема «Сила Господа даровать избавление своим детям» красной нитью проходит через всю книгу Мормона. Нефи раскрывает ее в первой же главе книги. В стихе 20 мы читаем: «Вот я, Нефий, покажу вам, что щедрые милости Господа простираются над всеми теми, кого Он избрал за их веру, чтобы сделать их могучими вплоть до силы избавления». Много лет назад я на личном опыте познала выраженные в этом стихе истины. Я поняла, насколько близок к нам на самом деле Небесный Отец и насколько велико Его желание помогать нам. Однажды вечером, когда уже темнело, я ехала на машине со своими детьми и заметила идущего вдоль безлюдной дороги мальчика. Когда мы проехали мимо, у меня возникло отчетливое побуждение вернуться назад и помочь ему. Но решив, что он может испугаться незнакомцев, останавливающихся рядом с ним среди ночи, я поехала дальше. Однако меня вновь посетило сильное побуждение. В моем разуме прозвучали слова «Иди и помоги тому мальчику». Я подъехала к нему задним ходом и спросила: «Тебе нужна помощь? У меня возникло чувство, что я должна помочь тебе». Он повернулся к нам и со слезами, бегущими по щекам, сказал: «Вы поможете мне?» Я молился, чтобы мне кто-нибудь помог. На его молитву о помощи пришел ответ через посетившее меня вдохновение. Этот случай, когда я получила ясное указание от Духа, оставил глубокий отпечаток в моем сердце. И вот, 25 лет спустя, по великой милости Бога, мне удалось буквально несколько месяцев назад вновь связаться с этим мальчиком. Выяснилось, что это не только моя история, это также и его история. Дерек Нэнс теперь уже отец собственного семейства. Он тоже не забыл об этом случае, который помог нам заложить фундамент веры в то, что Бог слышит наши молитвы и отвечает на них. Мы оба ссылались на эту историю, когда объясняли нашим детям, что Бог присматривает за нами, что мы не одиноки. В ту ночь Дерек задержался после школы на каком-то мероприятии и пропустил последний автобус. Будучи юным подростком, уверенным в своих силах, он решил пойти домой пешком. Прошло полтора часа, а он все шел и шел по безлюдной дороге. Он был напуган, поскольку до дома оставалось еще много километров, и на горизонте не было видно никаких домов. В отчаянии он отошел на обочину и, зайдя на груду камней, опустился на колени и обратился к Небесному Отцу за помощью. Буквально через несколько минут, после того, как Дерек вернулся на дорогу, я остановилась, чтобы предложить помощь. И теперь, спустя много лет, Дерек вспоминает: «Господь думал обо мне, тощем, недальновидном мальчишке. Несмотря на множество других событий, творящихся в мире, Он был обеспокоен моим положением и любил меня настолько, что направил мне помощь. Еще много раз после того случая на заброшенной обочине Господь отвечал на мои молитвы. Его ответы не всегда столь же мгновенны и различимы, но Его забота обо мне настолько же очевидна для меня, как и в ту одинокую ночь. Когда бы ни сгущались темные сумерки над моей жизнью, я знаю, что у Него всегда есть план того, как в безопасности доставить меня домой». Как правильно заметил Дерек, не на каждую молитву ответ приходит так быстро, но наш Отец воистину знает нас и слышит мольбы наших сердец. Он вершит свои чудеса, отвечая на одну молитву за другой, одному человеку за другим. Мы можем доверять Ему, зная, что Он поможет нам, не обязательно так, как мы того хотим, но так, как будет лучше для нашего роста. Бывает сложно подчинить свою волю Его воле, но это необходимо для того, чтобы уподобиться Ему и найти тот покой, что Он нам дает. Мы можем прийти к восприятию, описанному Клайвом Льюисом: «Я молюсь, потому что не могу помочь себе сам. Я молюсь, потому что поток моих потребностей не иссякает, когда я хожу и когда сплю. Бог от этого не меняется, от этого изменяюсь я». В Священных Писаниях есть много историй о тех, кто возлагал свое упование на Господа и в результате получал от Него помощь и избавление. Вспомните юного Давида, который избежал смерти от руки могучего Голиафа благодаря тому, что полагался на Господа. Подумайте о Нефии, чьи мольбы к Богу принесли ему избавление от уз, которыми он был связан братьями. Вспомните о юном Джозефе Смите с молитвой, искавшего помощи Господа. Он был избавлен от силы тьмы и получил чудесный ответ. Каждый из них столкнулся с реальными и сложными проблемами. Каждый действовал с верой и возлагал свое упование на Господа. Каждый получил Его помощь. И в наши дни Божья сила и любовь по-прежнему проявляются в жизни Его детей. Недавно я убедилась в этом на примере жизни исполненных веры святых в Зимбабве и Ботсване. Во время собрания свидетельств в постное воскресенье в маленьком приходе в Чиваридзе я испытала смирение и воодушевление, слушая свидетельства детей, молодежи и взрослых. Каждый из них произносил впечатляющие слова о своей вере в Господа Иисуса Христа. Перегруженные проблемами и сложными обстоятельствами, они проживают каждый день, возлагая свое упование на Господа. Они признают Его руку в своей жизни и часто выражают это словами: «Я очень благодарен Богу». Несколько лет назад одна праведная семья показала всему нашему приходу пример такого доверия Господу. Арн и Винита Гатрелл счастливо жили в своей чудесной семье. У Арна была успешная карьера, и вдруг неожиданно у него обнаружили тяжелую форму рака. Прогнозы неутешительные. Ему оставалось жить всего несколько недель. Семья захотела в последний раз побыть вместе. И вот собрались все дети. Некоторые приехали издалека. У них было всего 48 драгоценных часов на то, чтобы побыть вместе. Гатреллы тщательно обдумали, что для них важнее всего: семейное фото, семейный ужин и сессия в храме в Солт-Лейк-Сити. Винита рассказывает: «Выходя из дверей храма, мы понимали, что это в последний раз, когда мы в этой жизни вместе. Но они уходили с чувством полной уверенности в том, что их ждет нечто большее, помимо этой жизни. Благодаря священным храмовым заветам у них есть надежда на обещание Бога. Они могут быть вместе навечно». Следующие 2 месяца были наполнены неисчислимыми благословениями. Вера Арна и Виниты и их доверие Господу продолжали расти. Подтверждение тому слова Виниты: «Меня будто бы несли на руках. Я узнала, что возможно ощущать покой в тревожные времена. Я знала, что Господь присматривает за нами. Если доверяешь Господу, то и вправду можешь преодолеть любые испытания жизни». Одна из их дочерей также сказала: «Мы наблюдали за нашими родителями и видели их пример. Мы видели их веру и то, как они справляются с ситуацией. Я никогда не попросила бы о таком испытании, но и не променяла бы его ни на что. Никогда. Мы были окружены любовью Бога». Конечно, уход Арна — это не тот исход, на который надеялись Гатреллы, но их кризис не был кризисом веры. Евангелие Иисуса Христа — это не список дел, это то, что должно жить в наших сердцах. Евангелие — это не бремя, это крылья. Оно поддерживает нас. Оно поддерживало Гатреллов. Они ощущали покой посреди бури. Они держались друг за друга и за храмовые заветы, которые заключили и соблюдали. Они росли в своей способности доверять Господу и укреплялись своей верой в Иисуса Христа и в Его искупительную силу. Куда бы ни завели нас пути ученичества, какими бы ни были наши тревоги и испытания, мы можем так же, как и Дерек, как и те святые, и семья Гатреллов, мы можем выбрать дотянуться до Божьей руки в час нужды. Мы можем встречать свои испытания с молитвой и уповать на Господа. И в процессе этого мы все больше уподобляемся Ему. Обращаясь к каждому из нас, Господь говорит: «Не бойся, Я с тобой. Не смущайся, ибо Я Бог твой. Я укреплю тебя и помогу тебе, и поддержу тебя десницею правды моей». Я приношу свое скромное, но твердое свидетельство о том, что Бог, наш Отец, знает нас лично и простирает к нам свою руку помощи. Через Его возлюбленного Сына Иисуса Христа мы можем преодолеть все испытания этого мира и будем в безопасности доставлены домой. Пусть же у нас будет вера, достаточная для того, чтобы уповать на Него. Молюсь об этом во имя Иисуса Христа. Аминь.
The choir and congregation will now stand.
А сейчас хор и собравшиеся, стоя, исполнен гимн «Путь лучезарный укажи». Затем мы с удовольствием прослушаем выступление епископа Гэри Стивенсона, председательствующего епископа церкви. После него выступит старейшина Дэвид Беднар, член кворума 12 апостолов. По окончании выступления старейшины Беднара хор исполнит гимн «A Child's Prayer» — «Молитва ребенка».
Идет трансляция 184-й ежегодной генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней.
Мир восторгался тем, как на последних зимних Олимпийских играх спортсмены из 89 стран соревновались в 98 различных видах спорта. Примечательно, что 10 из этих спортсменов были членами Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней, а 3 из них завоевали медали, и это было отмечено в церковных новостях. Кристофер Фогт, Ноэль Пайкус Пейс и Тора Брайт. Мы поздравляем их всех и всех выступающих спортсменов. Молодцы. Я говорю сегодня утром об этих играх, направляя свои мысли к юношам, девушкам и молодым, несостоящим в браке взрослым. Вам, жизненно находящимся в этом важном возрасте, когда выбирают жизненный курс. Обращаясь к вам, я чувствую остроту этого вопроса. Чтобы вы почувствовали эту остроту, я вначале поделюсь историей Ноэль Пайкус Пейс, одной из спортсменок из числа Святых Последних Дней. В дисциплине Ноэль в скелетоне спортсмены набирают скорость на старте, когда разбегаются, а затем с головой ныряют в маленькие сани. Их лицо находится в нескольких сантиметрах над льдом. Они мчатся по извилистому ледяному желобу со скоростью, достигающей 145 км в час. Примечательно, что в эти годы подготовки будут считаться либо успехом, либо разочарованием, в зависимости от того, что произошло на трассе в течение 4 напряженных 60-секундных заездов. Мечты Ноэль о прошлой Олимпиаде в 2006 году разбились в прах. В результате ужасного происшествия она сломала ногу. Можете себе представить беспокойство, которое она испытывала, ожидая своего первого заезда на Олимпиаде 2014? Кульминацией нескольких лет подготовки станет крошечный отрезок времени. В общей сложности 4 минуты. Она готовилась несколько лет ради этих 4 минут и потратить всю жизнь, размышляя о них. Финальный заезд на Эль был практически безупречен. Мы никогда не забудем ее прыжок к трибунам, и чтобы обнять свою семью, и после пересечения финишной линии ее возгласа. Получилось. Годы подготовки окупились. Мы видели, у нее на шее медальон общества молодых женщин, а рядом с ней повесили серебряную медаль. Может показаться несправедливым, что все олимпийские мечты Наэль зависели от того, что она сделает всего лишь за 4 короткие и важные минуты. Но она это знала, и поэтому она готовилась настолько усердно. Она чувствовала масштабы и остроту этих 4 минут, также то, что они будут значить оставшуюся часть ее жизни. Мы также помним Кристофера Фокта, члена команды, завоевавшего бронзовую медаль в соревнованиях бобслеистов четверок. Хотя он мог бы сдаться после ужасного крушения на Олимпиаде в 2010 году, но он решил продолжать. После фантастического заезда он выиграл приз, к которому так усердно стремился. Теперь подумайте, в чем ваша дорога к вечной жизни схожа с 4-минутным выступлением этих спортсменов? Вы — вечные существа. До своего рождения вы существовали как духи. Находясь в присутствии любящего Небесного Отца, вы тренировались и готовились к тому, чтобы прийти на Землю на это короткое время, ну и выступить. Эта жизнь — это ваши 4 минуты. Пока вы здесь, ваши действия будут определять, выиграете ли вы приз вечной жизни. Пророк Амулек объяснял, «Эта жизнь — это время для того, чтобы люди приготовились ко встрече с Богом». Да, вот, день этой жизни — это день, чтобы люди совершали дела свои. В этом смысле ваши 4 минуты уже пошли, часы тикают. Здесь хорошо подойдут слова апостола Павла. «Бегите на ресталище, чтобы получить награду». Эти определенные шаги необходимы в очень коротком выступлении олимпийца, прыжках или маневрах фигуристов и сноубордистов, в выборе тактики прохождения поворотов у бобслеистов или проход через ворота при спуске в слаломе. Как и в нашей жизни, где абсолютно необходимы определенные вещи — контрольные пункты, ведущие нас в духовном выступлении земной жизни. Эти духовные отметки — это необходимые и данные Богом таинства Евангелия, крещение, получение дара Святого Духа, посвящение в священстве, храмовые таинства и еженедельное принятие причастия. В этих таинствах проявляется сила божественности. И как дисциплина при тренировках готовит спортсмена к выполнению элементов в своем виде спорта на высочайшем уровне, так же и соблюдение заповедей подготовит нас к выполнению этих спасительных таинств. Вы чувствуете эту остроту? Мои юные друзья, на какой бы вы стадии ни находились в вашем 4-минутном выступлении, я настоятельно прошу вас поразмышлять над вопросом, что мне нужно сделать после того, чтобы гарантированно получить медаль. Возможно, в течение этой конференции Дух прошептал вам, что это может быть. Может быть, более тщательно готовиться к таинствам в будущем, чтобы получить те, которые у вас должны быть. Чтобы это было, действуйте. Сделайте это сейчас. Ваши 4 минуты пролетят быстро, и у вас будет остаток вечности, чтобы думать о том, что вы сделали в этой жизни. Самодисциплина необходима. Ежедневная молитва, изучение священных писаний и посещение церкви должны быть основой вашей жизни. Необходим постоянный образец повиновения заповедям, соблюдение уже заключенных заветов, исследование нравственным нормам Господа, изложенного в брошюре «Во имя нравственной силы молодежи». Скорее всего, вы знаете о тех вещах в своей жизни, которые угрожают замедлить или остановить ваш духовный рост. Если так, следуйте совету Павла. «Свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще». Еще не поздно покаяться. Но что, если скоро будет поздно, так как никто не знает, когда истекут ваши 4 минуты? Теперь вы можете подумать, что я уже упустил их, что мои 4 минуты уже не удались, я уже могу сдаваться. Если так, то прекратите так думать и никогда не возвращайтесь больше к этим мыслям. чудо искупления может компенсировать несовершенство нашего выступления. Как учил старейшина Джеффри Холланд, тем из вас, кто, возможно, еще колеблется, я свидетельствую об обновляющей силе Божьей любви и чуде Его благодати. Никогда не поздно, пока Господин говорит, что еще есть время. Не медлите. Конец цитаты. Помните, что вы не одиноки. Спаситель обещал, что не оставит вас сиротами, что у вас есть родные, друзья и руководители, которые подбадривают вас. Хотя мое выступление адресовано молодежи церкви, родителям, бабушкам и дедушкам я предлагаю следующее. Недавно старейшина Дэвид Беднер описал, как можно очень просто провести на основании важных таинств семейный анализ прогресса на пути завета. Все, что нужно, это листок бумаги с двумя колонками, имя и план для совершения следующего или необходимого таинства. Недавно я это сделал, перебрав всех членов своей семьи. Среди них я обнаружил внука-младенца, который скоро получит благословение, 6-летнего внука, которому необходима подготовка к крещению, и сына, которому вот-вот исполнится 18, и чья подготовка к священству и храмовому обличению неизбежна. Это простое задание помогло мне выполнить свою патриархальную роль, помочь родным на пути завета, разработав план действий для каждого из них. Возможно, это будет идея, которая приведет к семейному обсуждению, также урокам на домашних семейных вечерах, подготовке и даже приглашению на основные таинства в семье. Как лыжник и сноубордист, я был глубоко впечатлен 4-минутным выступлением австралийской спортсменки из числа святых последних дней, сноубордистки Тора Брайт в дисциплине «Хафпайп», оцененным серебряной медалью. Она поразила мир, практически безупречно финишировав в финальном заезде и исполнив «Бэксайд Родео 720». Но, однако, еще более впечатляющим и удивительным для мира было то, что она протянула руку помощи и продемонстрировала христианскую любовь к своим соперницам. Она заметила, что американская сноубордистка Келли Кларк, неудачно выступившая в первом заезде финального раунда, нервничала перед вторым заездом. «Она обняла меня», — вспоминает Кларк, — «и держала, пока я совсем не успокоилась, и мое дыхание не пришло в норму. Здорово, когда тебя обнимает подруга». Келли Кларк позже присоединилась к Тори на пьедестале почета, как бронзовая медалистка. Отвечая на вопрос об этом необыкновенном акте доброты к своей сопернице, который точно мог бы подвергнуть ее серебряную медаль риску, Тора просто сказала: «Я соперница. Я хочу сделать все возможное, но я также хочу, чтобы мои соперницы тоже сделали все возможное». Учитывая все это, подумайте, есть ли кто-то, кто нуждается в вашей поддержке? Член семьи, друг, одноклассник или член вашего кворума? Дорогие друзья, вы находитесь посреди волнующего путешествия. В некотором смысле вы мчитесь вниз по хафпайпу или бобслейной трассе. Выполнение каждого элемента на этом пути или прохождение каждого поворота может стать непростой задачей. Но помните, что вас готовили к этому на протяжении тысячелетий. Настал момент вашего выступления. Вот они, ваши 4 минуты. Время пришло. Я абсолютно уверен в ваших способностях. На вашей стороне Спаситель мира. Если вы ищете Его помощи и следуете Его указателям, то вы, как же вы можете проиграть? Я закончу своим свидетельством о том, каким благословением для нас является живущий пророк, президент Томас Монсон, а также свидетельствую об Иисусе Христе и Его роли нашего Спасителя, Искупителя. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
У меня есть близкий друг, который в первые годы своего брака был убежден, что ему и его семье нужен полноприводный пикап. Его жена была уверена, что новый автомобиль для него не необходимость, а всего лишь прихоть. Шутливый разговор этого мужа и его жены послужил началом их обсуждения преимуществ и недостатков такой покупки. «Дорогая, нам нужен полноприводный пикап». Она спросила: «С чего ты взял, что нам нужен новый пикап?» Он дал на ее вопрос, по его мнению, идеальный ответ. что если в ужасную бурю детям понадобится молоко? И добраться до магазина можно будет только на пикапе. Жена ответила с улыбкой: «Если мы купим новый пикап, у нас не будет денег на молоко». Так что к чему беспокоиться о том, как добраться до магазина в чрезвычайной ситуации? Они долгое время продолжали советоваться друг с другом и в конечном счете решили-таки приобрести пикап. Вскоре после того, как мой друг заполучил новую машину, он захотел продемонстрировать ее практичность и обосновать причины покупки. Так что он решил нарубить и запасти дров для своего дома. Дело было по осени, и в горах, где он намеревался добыть дров, уже лег снег. Чем ближе он подъезжал к склону горы, тем глубже и глубже становились сугробы. Мой друг осознавал, что скользкая дорога опасна, но, будучи полностью уверенным в новом пикапе, продолжал движение. К сожалению, мой друг заехал слишком далеко по заснеженной дороге. Съехав с дороги к месту, где он хотел нарубить дров, он забуксовал. Все четыре колеса нового пикапа завязли в снегу. Он сразу понял, что не знает, что делать, чтобы выпутаться из этой опасной ситуации. Ему было стыдно и неуютно. Мой друг подумал: «Ну что ж, не сидеть же мне здесь просто так». Он выбрался из автомобиля и начал рубить дрова. Под завязку, наполнив кузов тяжелым грузом, мой друг решил попробовать выехать из снега еще раз. Заведя пикап и прибавив газу, он начал по чуть-чуть продвигаться вперед. Пикап медленно выбрался из снега и вернулся на дорогу. В конце концов, он мог свободно ехать домой, счастливым и смиренным. Я молюсь о помощи Святого Духа, подчеркивая жизненные уроки, которые можно извлечь из этой истории о моем друге, пикапе и дровах. Именно груз дров обеспечил ему необходимую силу сцепления, чтобы выбраться из снега, вернуться на дорогу и продвигаться дальше. Именно груз сделал возможным его возвращение домой к семье. Братья и сестры, каждый из нас тоже несет груз. Наш груз состоит из требований и возможностей, обязательств и привилегий, несчастий и благословений, а также выбора и ограничений. Может оказаться полезным задаться двумя наводящими вопросами, когда мы периодически с молитвами анализируем свой груз. Создает ли груз, который я несу, духовную силу сцепления, позволяющую мне идти вперед с верой во Христа и по прямому и узкому пути, и не застревать? Создает ли груз, который я несу, достаточно духовную силу сцепления, чтобы я в конечном счете мог вернуться домой к Небесному Отцу? Иногда мы ошибочно полагаем, что счастье — это отсутствие груза. Но нести груз — это необходимая и важная часть плана счастья. Поскольку наш личный груз нужен для создания духовной силы сцепления, мы должны быть осторожными, чтобы не затащить в свою жизнь слишком много хорошего, но ненужного, что будет отвлекать и уводить нас от самого важного. Спаситель сказал: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Ибо иго мое благо, и бремя мое легко». Иго — это деревянная балка, которую обычно помещают между парой валов или других животных, что позволяет им совместно тянуть груз. Иго ставят животных бок о бок, чтобы они могли двигаться вместе, выполнения одной задачи. Братья и сестры, подумайте об этом приглашении Господа взять иго мое на себя. Заключение соблюдения священных заветов связывает нас с Господом Иисусом Христом. В сущности, Спаситель зовет нас полагаться на Него и тянуть груз вместе с Ним, хотя наши самые большие усилия не равны и не могут даже идти в сравнении с Его усилиями. Когда мы доверяем Ему и тащим свой груз по пути земной жизни вместе, Его иго по-настоящему становится благом, а Его бремя — легким. Мы никогда не останемся и не остаемся в одиночестве. Благодаря искуплению Спасителя мы можем получить возможности и силы свыше наших собственных. Господь провозгласил: «А потому продолжайте ваш путь, и да радуются сердца ваши, ибо вот, да, я с вами до самого конца». Вспомните пример из книги Мормона, когда Амулон подвергал гонениям Алму его народ. Посреди своих страданий эти ученики услышали голос Господень: «Поднимите слова свои головы и утешьтесь, ибо я знаю о завете, который вы заключили со мной, и я заключу завет с народом моим и избавлю его от рабства». Обратите внимание на центральную роль заветов в обещании об избавлении. Заветы, заключенные соблюдаемы с верностью, и таинства, совершенные надлежащей властью священства, необходимы для того, чтобы получить все благословения, доступные посредством искупления Иисуса Христа. Ибо в таинствах священства мужчинам и женщинам во плоти проявляется сила божественности, включая и благословение искупления. Вспомните слова Спасителя: «Ибо йога мое благо, и бремя мое легко». Размышляя о следующем стихе, в истории об Алме и его народе: «И я также облегчу бремена, которые возложены нам на плечи, так что вы даже не почувствуете их на своих спинах». Многие из нас могут предположить, что в этом стихе имеется в виду, что бремя будет внезапно и навсегда снято. Тем не менее, следующий стих объясняет, как бремя будет облегчено. «И ныне было так, что бремена, которые были возложены на Алму и его братьев, были облегчены. Да, Господь сделал их сильными, дабы они могли нести свои бремена с легкостью, и они подчинились радостно и с терпением всей воле Господней». Народ не был немедленно избавлен от проблемы трудностей. Но Алма и его последователи были укреплены, и их возросшие способности облегчили бремена. Эти хорошие люди обрели силу через искупление действовать как личности и воздействовать на свои обстоятельства. И силой Господней Алма и его народ были в безопасности направлены в землю Зарагемля. Мои возлюбленные братья и сестры, искупление Иисуса Христа не только преодолевает последствия падения Адама и делает возможным отпущение наших личных грехов и прегрешений. Оно также дает нам возможность творить добро и становиться лучше в том, что простирается далеко за пределы нашего земного потенциала. Большинство из нас знает, что Спаситель дал нам возможность очиститься от последствий греха в нашей жизни через Его искупительную силу. Когда мы делаем что-то неправильно, нуждаемся в помощи. Но понимаем ли мы также то, что искупление предназначено для верных мужчин и женщин, послушных и достойных, добросовестных, стремящихся стать лучше и служить более преданно? Неужели мы полностью признаем этот укрепляющий аспект искупления в нашей жизни и ошибочно полагаем, что должны в полном одиночестве нести свой груз с помощью только лишь упорства, силы воли и дисциплины,
и с нашими явно ограниченными способностями. Одно дело знать, что Иисус Христос пришел на землю, чтобы умереть за нас. Но мы должны высоко ценить и то, что Господь желает через свое искупление и силы Святого Духа оживить нас, не только чтобы направлять, но и чтобы укрепить и исцелить нас. Алма объясняет, почему и как Спаситель дает нам силы. «И пойдет Он, перенося боли и страдания, и искушения всякого рода, и все это, дабы исполнилось слово, которое гласит, Он возьмет на Себя боли и недуги народа Своего, и Он возьмет на Себя смерть, дабы Он мог расторгнуть узы смерти, которые связывают Его народ, и Он возьмет на Себя их немощи, дабы чрево Его преисполнилось милости по плоти, дабы Он познал по плоти, как помочь народу Своему относительно их немощи». Таким образом, братья и сестры, Спаситель пострадал не только за наши грехи и беззаконие, но также за нашу физическую боль и страдания, наши слабости и недостатки, наши страхи и досаду, наши разочарования и уныние, наши сожаления и угрызения совести, наша безысходность и отчаяние, несправедливость и нечестие, которое мы испытываем, и давящий на нас эмоциональный стресс. Ни у вас, ни у меня в земной жизни никогда не будет такой физической боли, духовной раны, душевной или сердечной тоски, беззакония или слабости, которую не испытал бы Спаситель. В момент слабости мы можем воскликнуть: «Никому не известно, что это такое. Никто меня не понимает». Но Сын Бога в точности знает и понимает, поскольку Он испытал и пронес наши личные бремена. И благодаря Своей бесконечной и вечной жертве Он имеет совершенное сочувствие и простирает к нам Свою руку милосердия. Он может прийти на помощь, прикоснуться к нам, поддержать, исцелить и укрепить нас, дабы мы могли стать лучше, чем были, и помочь нам сделать то, чего мы никогда бы не сделали, полагаясь лишь на наши собственные силы. Его иго в самом деле благо, а его бремя легко. Я призываю вас изучать, молиться и размышлять, и стремиться узнать больше об искуплении Спасителя, когда вы анализируете собственный груз. Многое относительно искупления мы просто не можем понять нашим смертным разумом, но многие аспекты искупления мы можем и должны понимать. Груз дров обеспечил моего друга спасительной силой исцепления. Пустой грузовик не мог выехать из сугроба, даже имея 4 ведущих колеса. Для создания силы исцепления был необходим тяжелый груз. Именно груз дров обеспечил необходимую силу исцепления, чтобы мой друг смог выбраться из снега, вернуться на дорогу, двигаться дальше, вернуться к семье. Уникальные бремена в жизни каждого из нас помогают нам полагаться на заслуги, милость и благодать Святого Мессии. Я свидетельствую и обещаю, что Спаситель поможет нам нести свои бремена с легкостью, если мы связаны с Ним священными заветами и имеем в своей жизни действующую силу Его искупления. Мы все чаще будем стремиться понять Его волю и жить в соответствии с ней. А еще мы будем молиться о силе научиться чему-то из наших обстоятельств, изменить их или принять, а не о том, чтобы подстроить их под свою волю. Мы станем личностями, которые действуют, а не подлежат воздействию. Мы будем благословлены духовной силой исцепления. Пусть же каждый из нас поступает и становится лучше через искупление Спасителя. В этот особый и святой день субботний Я провозглашаю свое свидетельство. Сегодня 6 апреля, день, когда родился Спаситель, и когда организована была церковь. И в этот особый день я провозглашаю свое свидетельство о том, что Иисус Христос, наш Искупитель, Он живет, Он очистит, исцелит, направит, защитит и крепит нас. Я свидетельствую об этом в священное имя Иисуса Христа. Аминь.
Gather at day's end. I hold them close.
Мы благодарны хору за прекрасную музыку, прозвучавшую в его исполнении. Мы также выражаем признательность всем, кто выступал сегодня утром. Нашим заключительным оратором на этой сессии будет наш пророк, президент Томас С. Монсон. После выступления президента Монсона хор исполнит гимн «Уведи нас, Иегова», а затем заключительную молитву произнесет сестра Нейл Мэриетт, вторая советница в генеральном президентстве Общества молодых женщин, президент Монсон.
My beloved brothers and sisters,
мои возлюбленные братья и сестры, когда наш Спаситель служил среди людей, один пытливый законник спросил его: «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Матфей записал ответ Иисуса: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душой твоей и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же подобна ей. Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Марк завершает рассказ об этом событии таким высказанием Спасителя: «Иной, большей сих заповеди нет». Невозможно по-настоящему любить Бога, не любя тех, кто рядом с нами идет по этому земному пути. Точно так же невозможно безгранично полюбить ближних, если не любишь Бога, Отца всех нас. Апостол Иоанн говорит: «Мы имеем от Него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего». Все мы духовные дети Небесного Отца, а потому доводимся друг другу братьями и сестрами. Если постоянно помнить об этой истине, любить всех Божьих детей становится чуть проще. По сути дела, любовь — это сама суть Евангелия, а Иисус Христос — ее олицетворение. Его жизнь была наследием любви. Больных Он исцелял, поверженных поднимал, грешников спасал. В конце концов, злобствующая чернь отняла у него жизнь. Но все еще звенят с холма Голгофы его слова: «Отче, прости их, ибо не знают, что делают». И эти слова стали высшим выражением сострадания и любви в земном мире. Существует множество качеств, служащих проявлением любви. Например, доброта, терпение, самоотверженность, понимание и прощение. В общении со всеми людьми эти и другие подобные качества свидетельствуют о том, что в нашем сердце живет любовь. Обычно наша любовь проявляется в повседневном общении друг с другом. Самую важную роль играет наша способность распознавать потребности окружающих, а затем откликаться на них. Меня всегда воодушевляли чувства, выраженные в коротком стихотворении. «Я рыдал по ночам от своей слепоты, что нужд ближнего я не узрел, но о том, что порой я был слишком уж добр, я ни капельки не сожалел». Недавно я узнал об одном трогательном примере проявления любящей доброты, которое привело к непредвиденным результатам. Временем действия был 1933 год, когда из-за Великой депрессии было очень сложно найти работу. Место действия – восточная часть Соединенных Штатов Америки. Арлин Бисекер только что окончила среднюю школу. После продолжительных поисков работы ей, наконец, удалось устроиться швеей на одежную фабрику. Сотрудникам фабрики ежедневно платили только за те детали, которые были правильно и хорошо сшиты. Чем больше они шили, тем больше денег они зарабатывали. В один из дней, вскоре после устройства на работу, Арлин столкнулась с задачей, которая привела ее в замешательство и расстроила. Она сидела за своей швейной машиной, распарывая нитки после безуспешной попытки закончить нужную деталь. Казалось, некому было ей помочь, потому что остальные швеи торопились изготовить как можно больше деталей. Арлин ощутила беспомощность и отчаяние. Она тихо заплакала. Напротив Арлин сидела Бернис Рок. Она была более взрослой и опытной швеей. Увидев переживания Арлин, Бернис отложила работу, подошла к месту Арлин и с добротой предложила ей совет и помощь. И она оставалась рядом, пока Арлин не научилась, не почувствовала себя уверенно и не смогла успешно дошить детали. Затем Бернис вернулась к своей машине, упустив возможность пошить как можно больше деталей из-за того, что помогала Арлин. Благодаря этому правильному проявлению любящей доброты Бернис и Арлин стали подругами на всю жизнь. Каждая из них со временем вышла замуж и родила детей. Примерно в 1950-е годы Бернис, которая была членом церкви, подарила Арлин и ее семье книгу Мормона. И в 1960 году Арлин, ее муж и дети были уже крещенными членами церкви. Позднее они были запечатаны в Святом Храме Бога. Благодаря состраданию, проявленному Бернис, когда она отвлеклась от дела и помогла той, с кем даже не была знакома, но кто оказался в беде и нуждался в помощи, бесчисленное множество людей, как живущих, так и умерших, теперь наслаждаются спасительными таинствами Евангелия. Каждый день в нашей жизни возникают возможности проявлять любовь и доброту к окружающим. Президент Спенсер Кимбл сказал: «Мы должны помнить, что смертные, которых мы встречаем на автостоянках, в офисах, лифтах, где бы то ни было, это та часть человечества, которую Бог дал нам для любви и служения. Нам мало толку от разговоров об общечеловеческом братстве, если мы сами не способны считать всех тех, кто нас окружает, своими братьями и сестрами». Конец цитаты. Нередко возможности проявить любовь приходят самым неожиданным образом. Пример такой возможности описан в газетной статье, датированной октябрем 1981 года. Я был настолько впечатлен любовью и состраданием, описанным в ней, что более 30 лет храню вырезку с этой статьей среди моих документов. В статье рассказывается о том, как самолет авиакомпании Alaska Airlines, выполнявший беспосадочный перелет из Анкориджа, штат Аляска, в Сиэтл, штат Вашингтон, а на борту самолета находилось 150 пассажиров, изменил курс и отправился в отдаленный городок в штате Аляска, чтобы забрать оттуда серьезно травмированного ребенка. Двухлетний мальчик, играя рядом со своим домом, упал на разбитое стекло и сильно поранил артерию на руке. Его городок находился более чем в 700 километрах к югу от Анкориджа, и курс самолета не пролегал даже близко. Однако медики, прибывшие на место происшествия, отчаянно молили о помощи, поэтому пилот развернул самолет, чтобы забрать ребенка и доставить его в Сиэтл, чтобы о нем позаботились в больнице. Когда самолет приземлился у этого отдаленного городка, медперсонал сообщил пилоту, что кровотечение настолько сильное, что мальчик не доживет до прибытия в Сиэтл. Было принято решение отклониться от курса еще на 320 километров, чтобы попасть в Джуно, штат Аляска, ближайший город, где находилась больница. После того, как мальчика переправили в Джуно, самолет отправился в Сиэтл с опозданием на несколько часов. Ни один пассажир не возмутился, несмотря на то, что большинство из них из-за этого пропустили встречи и опоздали на стыковочные рейсы. Более того, пока шли минуты и часы, они собрали внушительную сумму денег для мальчика и его семьи. Перед посадкой в аэропорту Сиэтла в салоне раздались возгласы радости и аплодисменты, когда пилот объявил по радио, что согласно полученному им сообщению, жизнь мальчика уже вне опасности. Мне на ум приходят слова из священных писаний. Милосердие – это чистая любовь Христова. И всякий, у кого она окажется в последний день, с тем будет все благополучно. Братья и сестры, одни из самых благоприятных возможностей проявить любовь предоставляются нам в стенах нашего собственного дома. Любовь должна быть самим сосредоточием семейной жизни. Но зачастую так не получается. В наших домах бывает слишком много нетерпения, слишком много споров, слишком много ссор, слишком много слез. Президент Гордон Хинкли сокрушался. Но почему именно те, кого мы больше всего любим, так часто становятся мишенью для наших резких слов? Почему иногда наши слова похожи на остро заточенные кинжалы? Ответы на эти вопросы могут быть разными для каждого из нас. И все же истина состоит в том, что оправдания этому не существует. Если мы хотим соблюдать заповедь «любить друг друга», то обязаны относиться друг к другу с добротой и уважением. Конечно, бывают моменты, когда приходится упрекать кого-либо. Однако давайте не забывать совет, который дается нам в учении и заветах. После того, как мы по необходимости упрекаем другого человека, мы должны проявить к нему еще больше любви. Хочется надеяться, что мы будем всегда стремиться оставаться внимательными и чуткими к мыслям, чувствам и обстоятельствам окружающих нас людей. Давайте не будем оскорблять или злобно критиковать. Вместо этого давайте будем сострадательными и готовыми подбодрить. Нужно быть осторожными, чтобы своими необдуманными словами или поступками не уничтожить чувство уверенности человека в своих силах. Рука об руку с любовью должно идти прощение. В кругу семьи, равно как и в кругу друзей, иногда возникают разногласия и душевная боль. И неважно, маленькая или большая была причина. Этой причине нельзя позволять точить нас изнутри, терзать и в конечном итоге уничтожить. Обвиняя, вы не позволяете ранам закрыться. Исцеляет только прощение. Однажды ко мне подошла одна милая женщина, которой сейчас уже нет на свете. Она неожиданно стала рассказывать, о чем она сожалеет. Она рассказала о случае, который произошел много лет назад и касался ее соседа-фермера. Когда-то он был ее добрым знакомым, хотя у них с мужем иногда возникали разногласия с этим соседом. И как-то раз этот фермер попросил у нее разрешения пройти по ее участку земли, чтобы срезать путь к своему дому. Она сделала паузу в своем рассказе и дрожащим голосом сказала: «Брат Монсон, я не позволила ему пройти по нашей земле и заставила добираться длинным кружным путем, а ведь он шел пешком. Я была не права. Я так сожалею о случившемся. Теперь его нет. Но как бы мне хотелось сказать ему: прости меня. И как жаль, что у меня нет второго шанса, чтобы на этот раз проявить доброту». Когда я слушал ее, на ум мне пришло печальное наблюдение Джона Гринвифа Уитнера. Я цитирую: «Ах, если бы! Вот самые печальные слов, слетавших с языка или оставленных пером». Братья и сестры, если мы будем относиться к окружающим с любовью, доброй, заботой, то сможем избежать подобных сожалений. Любовь, которую легко распознать, можно выразить множеством способов: улыбкой, приветственным жестом, добрым замечанием, комплиментом. Другие выражения любви могут быть менее прямолинейными, как, например, проявление интереса к делам другого человека, разъяснение какого-либо принципа с добротой и терпением, посещение больного или прикованного к постели человека. Такие слова и поступки а также многие другие, могут доносить до людей нашу любовь. Дейл Карнеги, знаменитый американский автор и лектор, верил, что в каждом человеке заключена сила вносить свой вклад в общемировой запас счастья. Мы можем дарить несколько слов искренней привязанности тем, кто одинок или разочарован. Он сказал, «Вероятно, завтра вы забудете добрые слова, сказанные сегодня. Однако тот, кому они были адресованы, будет беречь их всю жизнь. Давайте же начнем прямо сейчас, сегодня же, выражать любовь ко всем Божьим детям, будь они членами нашей семьи, нашими друзьями, просто знакомыми или совершенно чужими людьми. Просыпаясь каждым утром, давайте исполняться решимости откликаться с любовью и добротой на все, что бы ни происходило с нами и вокруг. Братья и сестры, любовь Бога по отношению к нам остается за гранью нашего понимания. Следуя этой любви, Он послал Своего Сына, который так любил нас, что отдал за нас свою жизнь, дабы мы могли иметь жизнь вечную. По мере того, как мы начинаем лучше понимать этот несравненный дар, наши сердца наполняются любовью к Отцу Вечному, к нашему Спасителю и ко всему человечеству. О том, чтобы происходило именно так, я искренне молюсь во священное имя Сына, Небесного Отца. Отец, я так благодарен за то, что Ты всегда есть здесь и там. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Наш дорогой Отец на небесах, мы склоняем свои головы перед Тобой в благодарности за все то, что мы услышали и почувствовали сегодня. Мы благодарим Тебя за те советы, которые мы только что получили от нашего возлюбленного пророка. Пожалуйста, помоги нам любить Тебя больше, любить друг друга больше. Мы благодарны за те слова поддержки, которые мы получили. Наша вера была укреплена. У нас теперь лучшее понимание о том, о чем мы говорили сегодня, об Его искуплении и о таинствах. Мы будем покидать сегодня это собрание с радостью, чтобы укреплять друг друга и строить Твое Царство. И мы говорим это все во имя Иисуса Христа. Аминь.
Вы смотрели трансляцию 184-й ежегодной Генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. На ней выступили представители высшей власти и высшие должностные лица Церкви. Музыкальные выступления прозвучали в исполнении Мормонского табернакального хора. Эта трансляция была проведена безвозмездно компанией Bonneville Distribution. Любое воспроизведение, запись, перезапись или иное использование этой программы без письменного согласия запрещается.